Глава третья. Шанталь. Утро встретило меня жуткой головной болью и отвратительным вкусом во рту. Настолько плохо в последний раз я чувствовала себя ранней зимой 2 года назад. Тогда, получив очередной отказ магического сообщества развивать мой дар, я умыкнула с конюшни грома и накаталась до такой степени, что на 3 суток слегла с лихорадкой. Стоило прийти в себя, и я вновь свалилась на 3 сутки после того, как отец от всего сердца прошелся по моей 5-й точке ремнем. Жутко рассердившись, он запретил мне даже близко подходить к зельям и отварам. Лишь уговоры мамы помогли смягчить его сердце. И спустя месяц мне позволили вновь заниматься любимым делом. А письма в различные сообщества, академии и прочие учебные заведения я писать перестала. Смирилась с тем, что мне не позволят совершенствовать свой дар из-за того, что я не магичка. Окружающие стены и потолок раскачивались из стороны в сторону. Сдерживая рвотные позывы, я осторожно приподнялась на постели и попыталась осмотреться. Как я оказалась в старой гостевой комнате, и почему мне так плохо? Неужели на ужин съела что-то не то?
«Доброе утро»,
— насмешливо произнесли рядом. Голос принадлежал мужчине, но точно не папе. Тот и в детстве нечасто заходил в наши спальни, тем более по утрам, а в последние 3 года вовсе не появлялся. От неожиданности я резко дернулась в сторону. В результате запуталась в покрывале и грохнулась прямо на пол, сильно ударившись локтем о прикроватную тумбочку.
«Ай!»
Я зажмурилась от боли.
«Осторожнее. Прости, не хотела напугать, мне не стоило так подкрадываться».
Кто-то большой и очень сильно осторожно, если не сказать бережно, поднял меня с пола, усадил обратно на кровать и укутал по самый нос в покрывало.
«Ты в порядке?»
Я кивнула, все еще не решаясь открыть глаза. Не от страха, а от жуткого стыда. Вчерашний день медленно всплывал в памяти. Каждая минута, одна за другой.
«Может, все-таки откроешь глаза, ребенок?»
Пришлось послушаться. Перед носом обнаружился наполненный неизвестной жидкостью бокал. Вдохнув сладковатый аромат, я по привычке разобрала напиток на составляющие. Использованные ингредиенты заставили меня удивиться.
«Восстановитель?»
«Ты разбираешься в зельях?»
— поинтересовался сидящий неподалеку мужчина. «Мой муж».
«Ой, мамочка, я же замуж вчера вышла, а потом... потом позорно уснула».
Отставив напиток в сторону, я опустила взгляд и принялась внимательно изучать свой комплект. Он остался на месте. Ни одна розочка на лифе не пострадала. Либо меня раздели, а потом снова одели, либо ничего не было.
«Ничего не было»,
— произнес Конте, явно угадав мои мысли.
«Можешь не переживать, твоя честь не пострадала».
«Понятно», — хмыкнула я. «Простите, я вчера...»
Перебрала с успокоительным. «Судя по тому, что ты разбираешься в зельях, состав твоих рук дело». «Интересный рецепт успокоительного. Нестандартный. Не из учебников по зельеварению. Не встречал таких раньше. Где взяла?»
Скрывать правду я не видела смысла, будучи моим мужем рано или поздно. Лорд узнал бы правду. Да и зачем лгать? Ничего постыдного в моем занятии не было. Я не нарушала закон, запрещенное зелье не варила, на черном рынке не торговала. Наоборот, помогала местному аптекарю.
«Сама придумала».
Я вновь взяла напиток с восстанавливающим составом, повела носом, вдохнув аромат и заметила.
«Вы с порошком на Вейса переборщили».
«Что?»
«Лишний грамм добавили». Я сделала глоток. На качестве зелья это не сказывается, но остается легкий сладковатый привкус. Его лучше нейтрализовать, добавив капельку лимора. Это даст легкую кислинку.
«Подожди».
Остановил меня супруг с таким видом, будто узрел диковинную зверушку.
«Ты ведь не маг?»
«Не маг», — согласилась я и сделала еще 2 небольших глотка. Как же приторно, хотя зелье получилось хорошее. Я чувствовала, как постепенно возвращаются силы. Буквально минуту назад мне хотелось упасть на постель и не двигаться до самого вечера, а теперь же я готова была встать и даже спуститься вниз.
«Но ты разбираешься в зельях?»
«Да».
«Ты еще не успела отпить, когда выявила мою ошибку с Новейсом. Неужели определила по запаху?»
Не унимался лорд.
«Да».
Не стала отпираться я. Сколько раз я проходила через подобный разговор. Собеседники задавали одни и те же вопросы, проявляли недоверие и сомневались. Обычно далее следовали равнодушие и категоричный отказ. Мой дар воспринимался ошибкой природы, шуткой богов. Ведь обычный человек не мог им обладать. Но раз уж лишить меня этих способностей было нельзя, то и развивать их не стоило.
«Это невозможно. Лишь маги способны на такое. И то не все».
«Знаю».
Я, наконец, допила зелье и поставила пустой стакан на тумбочку. Поправила покрывало, в которое меня укутали. И снова посмотрела на супруга, спокойно встретив его пытливый и крайне заинтересованный взгляд.
«Думаете, вы единственный, кто мне не верит? Я уже лет 10 всем и каждому доказываю, что умею работать с травами и готовить зелья. Я травница».
Травницами в древности как раз и называли таких, как я. Женщин без способности к магии, но обладающих даром зельевара. Только этот термин давно не использовался, да и одаренных уже несколько столетий никто не встречал. Сейчас мир делился лишь на магов и немагов. Середины не было.
«Интересно»,
— медленно протянул лорд.
«Никогда не встречал травниц. Мне казалось, их давно не существует».
«Как видите», — пожал плечами я.
«Хм».
Канте продолжил меня изучать. И от этого взгляда, с легким прищуром, я невольно поежилась, не представляя, чем подобный интерес может обернуться. Еще вчера я жаловалась на равнодушие мужа, а теперь терялась от его внимания.
«Слушайте, мне жаль, что все вчера так получилось», — пробормотала я, рассматривая ковер под ногами. «Мне действительно не стоило пить столько успокоительных. Я должна извиниться».
«Не стоит»,
— поднимаясь, произнес муж.
«Одевайся и спускайся завтракать. Зелье — это хорошо, но тебе надо поесть. Мы отправляемся через 2 часа».
«Отправляемся?» — удивленно переспросила я.
«Мне нужно возвращаться в столицу, а ты?»
Короткая заминка, словно Канте сам понятия не имел, что со мной делать.
«Поедешь со мной. Там решим, как поступить».
Я посидела еще пару минут, прислушиваясь к себе и своим ощущениям. Восстановитель подействовал быстро, и я уже могла встать, не испытывая дискомфорта. Пропало головокружение, комната больше не плясала перед глазами. Исчезла и тошнота. Осторожный стук в дверь заставил меня вздрогнуть и обернуться.
«Леди Шанталь, это Филиппа, мне можно войти?»
— раздался приглушенный голос нашей единственной горничной.
«Да, Филиппа, заходи»,
— разрешила я и поспешила накинуть халат. Горничная медленно вошла в комнату, держа в руках платье нежно-голубого цвета с аккуратной вышивкой по подолу. Когда-то оно принадлежало Дейзи. Его шили специально для сестры, дополнив не простой вышивкой, а заговоренными магами и украшенным драгоценными камнями орнаментом. А теперь платье отдавали мне, как жене лорда. Даже интересно стало, какую реакцию вызовет сообщение о том, что сегодня ночью брак не был консумирован. Окинув цепким взглядом все пространство спальни, в том числе разобранную постель, Филиппа остановилась на моей лохматой персоне.
«Доброе утро, леди».
Она аккуратно присела в реверансе и вновь внимательно посмотрела на меня.
«Ваша матушка велела помочь вам одеться и привести себя в порядок. Еще она просила узнать, требуется ли вам лекарь или специальные мази».
«Какие мази? Зачем лекарь?» Непонимающе нахмурилась я, подходя к зеркалу. Отражение меня не обрадовало. Я была лохматой, невыспавшейся, бледной и с синяками под глазами. Теперь понятно, почему супруг не потребовал от меня исполнения супружеского долга. Хорошо, хоть не испугался, увидев такое чучело в постели.
«Специальное? Лорд Конте, он взрослый, сильный, большой мужчина, маг, а вы совсем девочка были. Он мог сделать вам больно, нанести травмы или синяки».
Глядя на меня, Филиппа запнулся и покраснела. «Вот идиотка. Вчера ведь была моя брачная ночь. Все же подумают, что я, что мы приступили к процессу деторождения». «Лекаря не надо, как и мази. Все нормально». Буркнула и шагнула к столику, где стоял кувшин с водой.
«Как скажете, леди?»
«Леди, я не привыкла слышать подобное в свой адрес и предположить не могла, что когда-нибудь буду так зваться». Ведь обычно так обращались к магам.
«Мне надо умыться, а потом поможешь мне одеться», — скомандовала я, направляясь в ванную комнату.
С утренними процедурами я справилась быстро, да и процесс одевания много времени не занял. Слава богам, мода на жесткие корсеты давно прошла. И платье было максимально простым. Легкие плавные линии, воздушный силуэт, завышенная талия и неглубокий прямоугольный вырез, который не демонстрировал ничего лишнего. Небольшие рукава-фонарики добавляли мне кокетливый вид, а вплетенные магией вышивку камушки красиво поблескивали, усиливая это впечатление. Филиппа настаивала на эффектной прическе, но я попросила соорудить у меня на голове пучок и украсть его голубой лентой в тон платья. «Собери мои вещи». Глядя на свое отражение, я поднесла к ушам крохотные сережки-гвоздики с голубым камешком. «Надеть или не стоит?» Раньше они мне казались милыми, но теперь я видела их в ином свете, слишком простенькими и невразительными.
«Сейчас?»
— поправляя ленты в моих волосах, уточнила Филиппа.
«Да, после завтрака мы уезжаем».
«А ваша матушка знает?» — немного помедлив спросила она.
«Скорее всего, нет».
Горничная кивнула.
«Собрать все ваши вещи?»
«Вот тут я задумалась. Нарядов у меня имелось не так много. 4 бальных платья, 2 выходных костюма, костюм для верховой езды, пара теплых комплектов, несколько рубашек, 2 юбки, 1 вполне сносный жакет и башмаки по сезону. Прежде гардероб меня вполне устраивал, ничего лишнего, но в то же время все необходимое для нормального существования. Только вот эта одежда не подходила для столичной леди, жены декана факультета боевой магии. Просить супруга обновить мой гардероб я не хотела. Не успели пожениться, а я уже со списком требований. Но как тогда поступить? Я пока не знала, поэтому решила подождать.
Да, их не так много. Должны поместиться в сундук.
Как раз закончив причесывать меня, Филиппа слегка отступила и любовалась результатом своих трудов.
«Как быть с вашими травами?» — поинтересовалась она.
Этот вопрос вызвал еще большее затруднение, поскольку запихнуть мои травы, заготовки, составы и баночки в чемодан было попросту невозможно.
«Пока не знаю», — пробормотал я. «Попозже придумаю. Займись пока вещами».
Осмотрев себя в зеркале, я слегка пощипала щеки для румянца, а то и правда выглядела как призрак, и решительно покинула спальню. В столовой меня ждало все семейство. Стоило только войти, все разговоры смолкли, а на мою скромную персону уставились 6 пар любопытных глаз.
«Доброе утро».
Под насмешливым взглядом мага, простите, законного мужа, мой боевой настрой испарился.
«Ты оперативно», — улыбнулся сидящий по правую руку от отца Конте.
Раньше это место занимала мама, но теперь она устроилась слева.
«Ну вот, и Шанталь, живая и здоровая. А ты так переживала, матушка!»
— воскликнула Ирис, улыбаясь мне своей широкой щербатой улыбкой.
«Представляешь, Шанти, она решила, будто лорд Конте ночью разорвал тебя на части».
Мама возмущенно охнула, а я от неожиданности споткнулась и едва не встретилась носом с полом. Каким-то чудом мне удалось удержать равновесие, вовремя схватившись за спинку одного из стульев. Вышеупомянутый лорд, который в этот момент имел несчастье пить чай, подавившись, раскашлялся. Впрочем, жалости к нему я не испытывала. Нечего было так злорадно улыбаться.
«Ирис!»
— возмутился красный, как помидор, отец, покосившись в сторону нового зятя, плечи которого подозрительно вздрагивали. Несносная девчонка сделала страшные глаза, и только я села рядом с мужем, спросила.
«А что ты такого сказала? Это все они шептались тут, вздыхали».
«Ирис, ты позавтракала?»
В голосе Дейзи звучал металл.
«Почти. Хочу попробовать сырники с ягодами».
«Потом попробуешь. Думаю, тебе пора к Месси Найт. У вас сегодня очередной урок этикета».
«Я не уйду, пока все не узнаю. Шанти, ты уже беременна?»
Теперь пришла очередь давиться мне, причем вместе с матушкой. Канте, который оказался умнее и отложил завтрак на неопределенное время, заботливо постучал по моей спине и протянул стакан с водой.
«Ирис, «Немедленно в свою комнату!» — рявкнул покрасневший еще сильнее отец. Я даже испугалась, что его хватит удар от волнения.
«А что такого? Я слышала, что после ночи с магом можно сразу забеременеть».
«Боги, с чего она вообще это взяла?» — мысленно простонала я. Теперь все уставились на меня, потом обратили внимание на моего мужа, затем снова на меня. Очевидно, эта мысль уже не казалась им такой уж глупой и невероятной. «Боги, я-то считала, что самое страшное случилось утром». Но теперь выяснилось, что фарс только начал набирать обороты. И главное, кроме меня никто не испытывал ни капли стыда.
«Вы знаете, что-то у меня нет аппетита, прошу меня простить».
Отложив приборы в сторону, я встала и попыталась ретироваться, но не тут-то было.
«Вот!»
— радостно возопила десятилетняя пигалица, ткнув меня пальцем.
«Ее уже тошнит. Разве это не симптом?»
Сидящий рядом муж сдавленно хрюкнул. Я и не предполагала, что высокородные маги способны издавать столь приземленные звуки.
«Ему что, весело?» — мысленно нахмурилась я.
А родственники тем временем с каким-то странным выражением рассматривали мой живот. Я тут же рефлекторно прикрыла его руками. Видимо, зря, поскольку лица родных вытянулись еще сильнее.
«Шанталь, будь добра, сядь и закончи завтрак».
Тихо велел Канте, и в оглушительной тишине его фраза прозвучала очень громко и очень грозно. Пришлось подчиниться. Я вернулась на стул и взяла в руки столовые приборы.
«Отвар подействовал?»
Как ни в чем не бывало, спросил муж, аккуратно намазывая джем на тост и передавая его мне.
«Да, благодарю».
«Какой отвар?» — прошептала резко побелевшая матушка. Еще немного, и цвет ее лица сравнялся бы с салфеткой, которую она держала в руках. Не хватало, чтобы она свалилась в обморок.
«Дорогая Мейса Эббот, вчера ваша дочь немного перестаралась с успокоительным зельем, в результате чего уснула и проспала до самого утра. После пробуждения она почувствовала себя плохо, что, как известно, является последствием отката. Пришлось дать ей специальный восстанавливающий отвар».
«То есть вы не...» — начала мама, но закончить не смогла.
«Мы нет», — хмыкнул Канте. «Думаю, на этом данную тему можно закрыть и продолжить завтрак. Через час мы отправляемся в путь».
«Как?» — воскликнула матушка. «Разве вы не погостите у нас?»
«У меня дела в столице. Много работы в академии. Поэтому ждать больше нельзя. Я уже приказал заложить карету».
«С этим могут возникнуть некоторые проблемы», — произнесла я, перестав кромсать тост, который так и не смогла заставить себя съесть. Тот единственный кусочек, который я проглотила, до сих пор стоял в горле.
«Что поделаешь? Аппетит во мне так и не проснулся. А когда на тебя так смотрят? А я опять оказалась в центре всеобщего внимания. Тем более. Но и промолчать я не могла».
«И какие же?»
— поинтересовался Конте. «Я не успею собраться, милорд».
«У вас такой обширный гардероб?»
Дейзи, не удержавшись, фыркнула. Она-то знала размер моего гардероба, как и то, что он несколько раз меньше ее собственного. Сестра никогда не экономила на красоте, считая это вкладом в счастливое будущее.
«Не совсем гардероб, но вещей у меня действительно много. Если вы закончили завтрак, то я вам все покажу».
Отложив в сторону салфетку, я поднялась. Мужу тоже пришлось встать. Он не слишком-то радовался открывающимся перспективам. Явно настроился уехать как можно скорее, а я вставляла ему палки в колеса.
«И куда мы должны идти?» —
устало спросил он. «Тут недалеко». Быстрым шагом покинув столовую, я направилась к своему рабочему кабинету, расположенному рядом с кухней. Открыла неприметную дверь и первой вошла внутрь. В то же мгновение над головой загорелся небольшой светильник. Сюда специально повесили довольно слабый, ведь некоторые растения и снадобья не любили яркий солнечный свет и могли испортиться. А поскольку я тщательно следила за состоянием своих запасов, освещением пришлось пожертвовать. «Осторожнее, тут ступеньки». Обернувшись, предупредила я и торопливо спустилась по небольшой каменной лестнице в 5 ступенек.
«Я маг и прекрасно вижу в темноте», —
отозвался муж, следуя за мной. «Ах, да, точно. И как я забыла.
Маги обладали прекрасным зрением и способностью видеть в темноте. Правда, в черно-белом цвете, но это не имело значения. Я же, будучи обычным человеком, двигалась по привычке. Мой кабинет представлял собой достаточно просторное помещение с длинным металлическим столом в центре и парочкой небольших деревянных по бокам. Вдоль дальней стены располагался большой шкаф, доверху забитый всякой всячиной. Я провела здесь столько времени, что знала каждую плитку на полу, каждую баночку на полке, каждый пучок свисавших с потолка трав. Как раз одного из таких пучков Конте коснулся. Сорвал тонкий длинный лепесток, растер его между пальцами и осторожно вдохнул.
«Фуэрия лургендия. Очень редкий и дорогой цветок. Где ты его достала?»
«Сама вырастила». Стоило приблизиться к одному из деревянных столов, загорелась еще одна лампа, осветив центральную столешницу, заставленную различными колбочками и баночками. Чуть дальше лежали заготовки, три ступы с пестиком и жаровня на магических углях с котелком.
«Фуэрию лургензию?»
Не поверил муж, продолжая изучать маслянистое пятно на подушечках пальцев. Он даже на вкус попробовал, словно не верил, что это действительно названное растение. «Да, было сложно, но у меня получилось», — спокойно проговорила я. «Я полгода билась над семенами, которые никак не желали прорастать. Еще полгода ждала, когда она наконец зацветет. Потом сорвала, обработала и повесила. Осталось 3 недели сушки, и только потом можно приниматься за обработку».
«Ее же практически невозможно вырастить в неволе. Очень капризный цветок».
«Я травница», — со вздохом повторила я. «Растения слушают меня, а я их».
«Интересно»,
— пробормотал муж, пристальным взглядом изучая мою импровизированную лабораторию. Некоторое время спустя он дотронулся до следующего пучка. Я не видела, что именно привлекло его внимание, но, кажется, там у меня хранились кровоцветы. У меня остался один горшок с посевами. Я прошагала в противоположный угол, где под большим металлическим колпаком зеленела рассада. «Жаль, что не смогу ее вырастить», — вздохнула я, касаясь гладкой поверхности. «Столько дней упорной работы, и все зря».
«Почему зря?» —
удивился Конте. «Потому что я не смогу забрать все с собой. Это просто невозможно, да и времени нет. Кроме того, я помедлила, жалея о том, что при столь тусклом освещении не получится разглядеть лицо супруга. Мне неизвестно, примете ли вы мое увлечение и позволите ли заниматься им дальше».
«А почему я должен запретить?»
Конте продолжал исследовать мой кабинет, то рассматривая связки сушеных трав, то останавливаясь у стола и поднимая баночки с составами, умудрился сунуть нос даже в одну из ступок. «Наверное, потому что я не маг и не обладаю навыками и разрешением заниматься подобного рода деятельностью. Кроме того, я ваша жена».
«Угу», — буркнул он, хватая вторую ступу.
Поскреб ногтем внутри, а потом поднес палец к носу и вдохнул аромат. Хорошо, хоть на вкус пробовать не стал. Я попыталась вспомнить, что там перетирала в последний раз, но не смогла. «А чем вообще должна заниматься леди Конте?» Набравшись смелости, спросила у супруга. Он на мгновение замер, а затем нашел меня взглядом и, похоже, улыбнулся. Во всяком случае, мне так показалось.
«О твоих обязанностях я расскажу позже».
«Позже?»
«Мы обсудим эти вопросы во время пути, дорогая жена», — сказал он, выделив мой статус голосом. «Бррр».
От того, насколько многозначительно это прозвучало, у меня холодок прошелся по спине. Или всему виной влажность в комнате. «Так вы не запретите мне заниматься травами?»
«Нет, я не стану запрещать. Признаться, я поражен твоими умениями. Поэтому я выделю тебе время, чтобы собрать все необходимое. Упаковать все травы и составы так, чтобы они выдержали переезд. Кроме того, готов лично этому поспособствовать».
«Чему?» — растерялась я.
«Упаковке и транспортировке твоих богатств».
«Вы?» Но не могла я представить себе великого и ужасного декана боевого факультета самого престижного учебного заведения страны, заворачивающему в бумагу стеклянные банки.
«Я ведь маг».
Канте внезапно принялся стаскивать с себя пиджак. Если совсем недавно мне было холодно, то сейчас вдруг бросило в жар.
«А что вы делаете?»
— пропищала я, мгновенно утратив всю свою смелость и решительность. Очень не кстати вспомнилась несостоявшаяся брачная ночь и то, что сейчас мы находимся наедине, в темном помещении. Если ему взбредет в голову что-то такое, мне никто не придет на помощь. Хотя потому, что муж имеет право делать со мной все, что захочет.
«А разве не видно?»
Пиджак аккуратно лег на спинку одного из стоявших в сторонке стульев.
«Видно, но непонятно», — призналась я.
На пиджаке муж не остановился. Быстро расстегнул пуговицы на манжетах и закатал рукава до самых локтей, как самый обыкновенный рабочий. А потом, немного помедлив, развязал шейный платок и расстегнул жилетку. Все это он тоже снял, оставшись в одной рубашке, ярким пятном, белевшей в окружающем полумраке.
«Они будут только мешаться».
Конте аккуратно повесил одежду поверх пиджака.
«Я готов»,
— сообщил он, пока я хлопала ресницами.
«К чему?»
«Заниматься погрузкой твоих творений. А ты так и будешь стоять? Или скажешь, чего начинать?»
Будучи довольно подозрительным человеком, я не спешила радоваться. Вместо этого, слегка нахмурившись, задала прямой вопрос.
«Почему вы мне помогаете?»
«Слушай, Шанталь».
Судя по голосу, он скривился.
«Мы с тобой муж и жена, хотим этого или нет. Так что давай ты уже перестанешь мне выкать. Называй меня Себастьян».
«Себастьян? То есть я сейчас вот так просто должна назвать великого мага, обладателя множества всевозможных регалий по имени? Серьезно?»
Только и смогла выдавить я.
«Ну же, Шанталь, мне показалось, ты смелая и решительная девушка. Неужели так сложно назвать меня по имени?»
«Не думаю, что это уместно. Наконец нашлась я».
«Более чем. Маги после свадьбы не выкают и легко обращаются друг к другу на «ты».
«Я не маг», — напомнила я.
«Ты травница», — возразил муж. «Ладно, не хочешь называть по имени, хотя бы не выкай, жутко раздражает».
Раздражать его в мои планы не входило, поэтому я поспешно произнесла.
«Хорошо, я постараюсь».
«Молодец. Ну так что, начнем?»
«Начнем», — неуверенно кивнула я, понятия не имея, за что браться первым.
«Сначала предлагаю упаковать самые нужные травы и сложные составы, например, твои ростки».
«Они не переживут поездки».
«А я тебе на что?»
— рассмеялся этот странный мужчина.
«Я ведь маг, а значит, сумею создать растениям такие условия, чтобы они выжили. Так что нечего терять время, приступаем к работе».
Это напоминало сон. Какой-то невероятный, невозможный сон. Потому как в реальности именитый маг не мог помогать мне собираться. Но Конте... Себастьян действительно мне помогал, а еще разговаривал, шутил и даже порой ругался, когда у него что-то не получалось. Кстати, довольно прилично и безобидно. За те 3 часа, что мы потратили на сборы, мое мнение о супруге кардинально поменялось. Я с удивлением осознала, что Себастьян веселый и обаятельный мужчина, совсем не белоручка и не бежит от работы, сильный, ловкий и вообще интересный мужчина. В какой-то момент мне даже пришлось себя мысленно одернуть. Не хватало еще влюбиться. Конечно, Конте женился на мне и все такое, но я не могла избавиться от мысли, что с нашим браком что-то не так. А значит, мечтать о счастливом будущем, любви до гроба и 5 ребятишках было еще рано. Сначала следовало разобраться в происходящем. Не зря ведь супруг упомянул, что о моем месте в его жизни и обязанностях расскажет во время пути. Значит, было что рассказать. Я решила послушать и тогда уже прикидывать, как поступить дальше.
«А что делать с этими баночками?»
Остановившийся возле меня Себастьян указал на деревянный ящик, в который я аккуратно складывала готовые составы в стеклянных баночках, не забыв на каждую наклеить бумажку с пояснениями.
«Это для нашего аптекаря». Странно, но близость супруга воспринималась легко и естественно, я не испытывала ни малейшей неловкости.
«Аптекаря?»
Достав из ящика верхнюю баночку, Себастьян прочитал этикетку. Лекарство от кашля.
Угу.
Тут даже правила приема расписаны, сроки лечения. Неужели ваш аптекарь до такой степени бездарен, что ему надо разъяснять даже столь элементарные вещи?
Подняв на меня взгляд, удивился Себастьян. Это не для него. Я забрала баночку и поставила ее на место. А для покупателей. Наш аптекарь не утруждает себя объяснениями, с какой частотой и в каких дозах принимать то или иное зелье. За это он берет отдельную плату. Поэтому здесь все так подробно расписано.
«Сколько он тебе платит?» «За баночку»,
— прищурился Себастьян, скрестив руки на груди. «Какое это имеет значение?» Уклончиво отозвалась я, продолжая перемещать партию в ящик.
«Любопытно. Так сколько ты получаешь от вашего аптекаря за баночку?»
50 монет.
«Явно не золотых. Серебряных?»
«Медиков». Сухо проговорила я, чувствуя себя крайне неприятно. «Да, я знала, что это ничтожно мало, но ничего не могла сделать».
50 медных монет?» — возмутился муж. «За баночку? С хорошим действенным зельем? А по какой цене он продает лекарства больным?»
«Какая разница?» — фыркнула я.
«Большая. В столице одна такая баночка стоит 2 золотых. А если аптекарь известный, то все 10».
«В столице работают аптекари с лицензией и разрешением от магического сообщества. У них есть дар. Им не приходится стыдиться своих способностей и доказывать всему миру, что они имеют право им пользоваться». Не выдержала я, резко повернувшись к мужу. «Я же действую на свой страх и риск. Я знаю, почем аптекарь продает мои настойки. 5 серебряных. Неизвестно, что он наживается на мне. Но его услуги стоят дороже. А у нас в провинции люди живут небогато». Сделав глубокий вдох, чтобы хоть немного успокоиться, я продолжила. «Здесь 100 баночек. За них я уже получила 5 золотых. Вероятно, для тебя это не деньги, в отличие от моей семьи. Мы бедны». Я горько улыбнулась и накрыла ящик деревянной крышкой. «Почему я продаю свои товары за гроши? Потому что могу. У нас с аптекарем соглашение. Он закрывает глаза на мои способности, а я поставляю ему товары. Мы оба выигрыши. Моя семья получает деньги. Небольшие, но получает. Это лучше, чем ничего». Когда я, наконец, выговорилась, в комнатке установилась гробовая тишина. Конечно, я почти сразу пожалела о своей тираде. Да еще в таком тоне. Очевидно, мне не удалось скрыть раздражение и боль о сложившейся ситуации. «Да что со мной такое? Я знакома с лордом Себастьяном Конте всего сутки. Тогда почему рассказала? Ведь дело не только в том, что он мой муж, который имеет право знать обо мне все. Может, причиной тому внезапно возникшее доверие к нему?»
«Прости»,
— тихо произнес он.
«Я действительно понятия не имею, каково жить на грани бедности. Моя семья всегда была богатой и знаменитой».
«Это вы... Ты, прости. Мне не стоило поднимать эту тему, и тем более обвинять тебя».
«Стоило. Мне и самому следовало догадаться. Я назначу твоей семье ежемесячное содержание в 100 золотых».
Я от неожиданности даже на стул села. Благо, он стоял рядом. А то так бы и плюхнулся на пол. 100 золотых?» — прохрипела я. «В месяц? Это же целое состояние».
«Кроме того, твоей сестре необходимо приданное».
«Что?» Я окончательно растерялась. Перед мысленным взором предстала невероятная в своей соблазнительности картинка. Мешок, набитый золотыми. Каждый месяц. Это ведь можно полностью заменить крышу, переделать крыльцо, обновить мебель. Не всю, конечно, но хотя бы выбросить совсем старую. А еще нанять слуг.
«Ирис, твоя младшая сестра. Ей нужно приданное?»
«Да, но ты-то тут при чем?» Прошептала я.
«Она моя своячница. Я не могу допустить, чтобы ее не приняли в обществе. Кстати, твоей старшей сестре тоже нужно приданное. Пусть она и замужем, но все равно».
«Ты сейчас серьезно?» Обещания мужа просто не укладывались у меня в голове.
«А что тебя удивляет? Поверь, для меня это ничтожная сумма. Жалований в Академии гораздо больше. Плюс я получаю выплаты по магическим патентам, проценты от ценных бумаг, платежи арендаторов. Ты могла не знать, но я весьма обеспеченный мужчина», — закончил он с усмешкой.
«Представляю.
А вот чего я не могла представить, это того, чем мне отплатить за подобную щедрость. Что я могла предложить новоиспеченному благодетелю? Свою девственную кровь или рождение 20 наследников с чистым даром?
«Как прибудем в столицу?» «Я немедленно займусь этим вопросом»,
— подытожил Себастьян. «Что мне оставалось ответить?»
«Спасибо», — прошептала едва слышно. «Большое спасибо. Ты даже не предполагаешь, как много это значит для меня».
«Вот ты решили. Что еще ты должна отправить аптекарю? Есть еще ящики?»
«Нет, это последнее».
«Хорошо, тогда за работу».
В путь мы отправились лишь после обеда. Раньше выбраться не получилось. В моем кабинете мы проторчали больше 4 часов. Но время пролетело быстро и незаметно. Я не стала сообщать родителям о плане Себастьяна по обеспечению нашей семьи. Вдруг он передумал бы. Решила написать по факту. Если он выделит эти 100 золотых на год, это уже будет огромная помощь родным. Переодевшись в дорожный костюм, я уже собиралась спуститься вниз, как в дверь нерешительно постучали.
«Шанталь, можно к тебе?»
Тихо поинтересовалась мама, осторожно открывая дверь. «Я хотела бы поговорить с тобой».
«Конечно, проходи».
Поправляя короткий жакет, я ободряюще улыбнулась родительнице.
«Что-то случилось?»
«Нет-нет, все хорошо. Ты такая красивая, Шанти».
«Не такая, как Дейзи», — не удержалась я.
Я сказала это не из зависти, а скорее по привычке. Просто старшая сестра не терпела конкуренции и неизменно требовала, чтобы самый красивый, милый, добрый и лучший называли только ее. Я так привыкла быть на вторых ролях, что уже не могла избавиться от этого. Даже сейчас, услышав мамину похвалу, вспомнила Дейзи и напомнила об ее превосходстве. Мне самой это показалось глупой привычкой, которую следовало искоренить.
«Ты ничуть не хуже».
Со слезами на глазах улыбнулась матушка.
«Знаешь, я очень за тебя рада, милая. Рада, что ты встретила свою судьбу, вышла замуж. Лорд Конте — хороший мужчина. Уверена, он сумеет сделать тебя счастливой».
Я лишь кивнула, решив не заострять внимание. Зачем давать ложные надежды и ей, и себе?
«У меня для тебя подарок».
Мама достала из кармана небольшую подвеску в форме 4-листного клевера ярко-зеленого цвета.
«Это же бабушкина подвеска», —
удивленно прошептала я, сразу узнав вещицу.
«Да. И теперь она принадлежит тебе».
Она вложила подвеску в мою ладонь и слегка сжала.
«На память о нас и нашем доме».
«Ох, мама».
Я знала, насколько дорога матушке эта вещь. Подвеска — единственное, что осталось нашей бабуле от родителей, которые погибли, когда та была совсем крошкой. Ба воспитали соседи, дали ей свою фамилию и все время поддерживали. От настоящей семьи у нее сохранился лишь этот 4-листник.
«Но я думала, что ты подаришь его Дейзи».
«Ты ведь знаешь свою сестру. Она не любит безделушки. А здесь нет ни золота, ни драгоценных камней», —
призналась матушка, стирая слезы.
«Я хорошо знаю своих дочерей, Шанталь, и не сомневаюсь, что именно ты оценишь подобный подарок».
Тут уж я не смогла сдержаться. Хлюпнув носом, бросилась к ней и крепко обняла.
«Мамочка, я так тебя люблю».
«И я тебя люблю. Знаешь, что бы ни случилось, мы с отцом всегда придем тебе на помощь. Но я надеюсь, что это не понадобится», —
отозвалась мама, обнимая меня в ответ.
«Все будет хорошо».
Прощание заняло немного больше времени, чем я рассчитывала. Я долго обнималась с отцом, утирала слезы неожиданно разревевшейся Ирис, выдержала холодное прощание с Дейзи, которая то и дело бросала взгляды на моего красавца-мужа. В итоге Себастьяну пришлось дважды напоминать о том, что нам пора. И вот, наконец, мы сели в карету, закрыли дверцу и отправились в путь.
«Держи».
Муж протянул мне белый платок. И только тогда я поняла, что тоже плачу. Практически беззвучно, но слезы текли по щекам, выдавая меня с головой.
«Спасибо».
Приведя в порядок лицо, я замерла в ожидании обещанного разговора. Однако его не последовало. Себастьян молчал, а я находилась не в том настроении, чтобы о чем-то спрашивать.
«Из-за того, что мы выехали позже запланированного, придется немного изменить маршрут».
Наконец подал голос муж.
«В карете мы доберемся до границы графства и переночуем в гостинице, а утром двинемся к Увейду».
Увейд, являвшийся столицей нашего графства, входил в двадцатку крупнейших городов империи. Он располагался на пересечении двух судоходных рек и трех оживленных торговых трактов. Я бывала в нем всего несколько раз, но впечатление получило неизгладимое. Огромные толпы народу, столько разных рас, высокие здания, большие площади и ярмарки, на которых продавались самые невообразимые и диковинные товары.
«Там нас будут ждать драконы».
«Драконы?» — прошептала я, широко распахнув глаза. «Мы будем путешествовать на драконах?»
Я никогда их не видела, лишь на картинках в книгах, да пару раз наблюдала полет высоко в небе, под самыми облаками. Эти огромные ящерицы были удивительно сильными и опасными существами, считались защитниками империи.
«Конечно. По воздуху получится гораздо быстрее. Уже к вечеру завтрашнего дня мы попадем в столицу. Так что поспи, путь не близкий».
Спать мне не хотелось. Я бы лучше поговорила. Только вот Себастьян демонстративно закрыл глаза и замолчал. Промаявшись полчаса, я последовала его примеру и совсем скоро тоже задремала. До гостиницы мы добрались поздно вечером. Служанка сразу же проводила меня в комнату, где ждала большая ванна, полная горячей воды. Я так устала, что едва не уснула. Пришлось не задерживаться. Пока я наслаждалась водными процедурами, принесли ужин.
«Лорд сказал, что вы будете ужинать в комнате»,
сообщила служанка, когда я вышла из ванной. Согласно кивнув, я заметила огромную кровать, одну-единственную. Тут же вспомнилась о том, что я вышла замуж. И раз у лорда Канте не получилось требовать с меня супружеский долг прошлой ночью, ничто не помешает ему сделать это сегодня. И мне бы испугаться, да не получалось. Я настолько устала, что просто села за стол и поужинала мясным рагу с овощами, закусив его ароматным хлебом с хрустящей корочкой. А потом забралась в постель, укуталась в тонкое покрывало и принялась ждать своего мужа.
«К исполнению супружеского долга готова», мысленно отрапортовала я.
Однако ближе к полуночи, когда в коридоре послышались шаги, моя бравада немного поутихла. Дверь осторожно открылась, и я не смогла сдержать взволнованного вздоха.
«Шанталь?»
На пороге стоял Себастьян и смотрел прямо на меня. Следующая реплика вообще вергла меня в легкий шок.
«А ты чего не спишь?»
Устало поинтересовался он. Муж закрыл дверь, прошел вперед и осмотрелся. В глазах промелькнула тоска, стоило его взгляду упасть на кровать. Не знаю, какие именно желания бурлили в крови у лорда Канте во вторую ночь после свадьбы, но, судя по всему, он куда сильнее хотел спать, чем требовать от меня исполнения супружеского долга.
«Интересно.
Тебя ждала». Не слишком любезно буркнула я. «Мало того, что я жутко нервничала, так еще совершенно не понимала, чего от меня добивается муж. И чем больше я думала, тем сильнее запутывалась».
«Зачем?»
Растерянно спросил Себастьян, присаживаясь на стул и с наслаждением вытягивая длинные ноги. Отвечать я не стала, лишь посмотрела на мужа. Весьма выразительно. Порывалась еще пальцем у виска покрутить, но сдержалась, не желая портить отношения перед столь важным и ответственным моментом.
«Ах, да, точно».
Не слишком радостно протянул Себастьян и уставился на меня несчастными глазами, после чего вообще предложил:
«Давай спать, а?»
Я была только «за», но кое-какие детали не давали мне покоя.
«У меня есть пара вопросов», — набравшись храбрости, заявила я.
«Может, завтра?»
Совсем несчастно вздохнул Себастьян.
«Я целый час проверял, не повредились ли магические печати на твоих сундуках с травами и заготовками. Не хотелось бы потерять такое сокровище. Дико устал».
«Ты обещал, что расскажешь о моих обязанностях», — напомнил я.
«Тебе так не терпится начать их исполнение,
Склонив голову на бок, усмехнулся Конте. Белокурый локон упал на лоб, делая его значительно моложе. А ведь я совсем забыла, что мужу уже за 50. На вид не дала бы 30. И сейчас уставший, с легкой улыбкой на губах, он выглядел симпатичнее обычного. «Мне хочется понять, что тебе от меня понадобилось», — произнесла я, поражаясь собственной храбрости. «Явно не исполнение супружеского долга». «Вот не надо было об этом напоминать», — мысленно поморщилась я.
«Хорошо», —
кивнул он, вытягиваясь еще сильнее и закидывая руки за голову.
«Наверное, ты и права. Лучше сейчас все обсудить».
Я приготовилась получить ответы на свои вопросы, однако вместо этого услышала новый.
«Ты знаешь, что такое родовой артефакт?» —
неожиданно поинтересовался Себастьян. Я осторожно кивнула. Об этом знали все, даже далекие от магии люди. Много, даже не десятков, а сотен лет назад, на заре цивилизации, группа единомышленников совершила великое открытие — магию. Первым ее воплощением стали 12 артефактов, каждый из которых впоследствии принадлежал своему создателю и его потомкам. Они защищали и подпитывали магов, до невероятных размеров увеличивали их резерв и магический потенциал, помогали даже в самых сложных ситуациях. Естественно, маги берегли доставшиеся им сокровища, охраняли и почитали.
«Тебе известно, что мой дед — герцог Райт?»
Я снова кивнула.
«Так вот, неделю назад он вызвал меня и сообщил, что лишит доступа к родовому артефакту, если я не женюсь на Месси Эбботт».
Недоверчиво протянула я, не представляя, как такое возможно.
«Я не обманываю», —
усмехнулся Себастьян.
«Отказать я не посмел. И пусть я сильный маг, Шанталь, и довольно успешный, но лишиться поддержки родового артефакта — то же самое, что потерять себя. Он всю жизнь со мной, с самого посвящения».
«Но я не понимаю, зачем это герцогу? С какой стати ему захотелось, чтобы ты женился на одной из нас?» Напоминать о том, что изначально его женой должна была стать Дейзи, я не стала.
«Не знаю. Герцог Райт — весьма своеобразный маг», —
пожал плечами Себастьян.
«Мне удалось лишь слегка изменить условия. Я женюсь на Месси Эбботт обычным браком, без магического удостоверения. А через год мы признаем его недействительным и пойдем каждой своей дорогой. Именно поэтому первой брачной ночи у нас не будет. Ты останешься нетронутой, Шанталь».
«Ясно». Я немного покривила душой. Кое-что прояснилось, но следом у меня возникли новые вопросы. «Значит, через год ты сделаешь запрос о признании нашего союза недействительным. А что дальше?»
«Как и обещал, я обеспечу твоим сестрам приданое, назначу пожизненное содержание твоим родителям и, конечно, тебе», —
поспешно добавил он.
200 золотых в месяц. Тебя устроит?»
Я промолчала, вслушиваясь в каждое слово новоиспеченного супруга. 200 золотых в месяц? Пожизненно. За год изображения его жены.
«Это время ты проведешь в дальнем поместье, где можешь заниматься своими зельями и травами», —
продолжал описывать прелести нашего соглашения Себастьян. «Мне не нужны деньги», — быстро произнесла я. Он моргнул и удивленно уставился на меня.
«А что тебе нужно? Надеюсь, ты понимаешь, что брак в любом случае будет признан недействительным. Ты замечательная, но...»
«Я не об этом», — перебила я, придвигаясь ближе. Покрывало давно сползло с плеч, но меня это не волновало. Сейчас главным было воспользоваться выпавшим шансом. «Я хочу свою лавку и официальное разрешение магического сообщества, которое позволит мне законно заниматься любимым делом. Я хочу самостоятельно зарабатывать себе на жизнь», — торжественно объявила я. Конте уставился на меня, как на сумасшедшую. «Ну, конечно, разве находящаяся в здравом уме девица променяла бы пожизненное содержание на жалкую лавку с травами и необходимость работать?»
«Ты серьезно?»
— наконец уточнил Себастьян. «Да, этот год я буду тебе идеальной женой, буду исполнять любое желание, преданно смотреть в глаза, улыбаться и перед всем миром играть влюбленную дуру. А ты поможешь мне с магической лицензией?»
«Играть особо не придется, ты будешь жить в поместье», —
немного обиженно напомнил он. Мне на мгновение показалось, что Себастьяна задело мое равнодушие. «Неважно», —
— отмахнулся я. «Я буду идеальной женой перед твоим дедом или другими родственниками и друзьями. Но и ты поможешь мне. У тебя ведь получится?»
«Хорошо», — поднимаясь, кивнул мой эффективный муж. «Тогда по рукам?»
«По рукам».
Я поднялась ему навстречу и подала руку. Покрывало осталось внизу, а я предстала перед супругом в любимом комплекте с розочками. Впрочем, меня это ничуть не смутило. Мы с Конте деловые партнеры и только.
Себастьян крепко пожал мою ладонь.
«Если хочешь, мы можем закрепить нашу сделку магически».
«Не стоит», — великодушно ответила я, продолжая широко улыбаться. «Я тебе доверяю».
«Прекрасно». Муж первым разорвал наше рукопожатие. «А теперь, если ты не возражаешь, я бы хотел лечь спать. Надеюсь, это не доставит тебе неудобства».
«Нет, кровать большая».
Я забралась под одеяло и удобно устроилась на своей половине, повернувшись к мужу спиной. Он погасил светильники, а потом послышалось шуршание ткани. Оставалось надеяться, что Себастьян пощадит мои нервы и все-таки оставит на себе хоть какую-то одежду. Соглашение соглашением, но рамки приличия никто не отменял. Наконец он лег на свою половину, укрылся и затих. Я уже решила, что муж уснул, когда послышалось негромкое
«Спокойной ночи, Шанталь Конте».
«Спокойной ночи, Себастьян Конте», — также негромко ответила я, опуская веки. На моих губах до сих пор играла счастливая улыбка. С ней я и уснула, довольная своим положением и соглашением, которое заключила. Год игры в любовь, а потом свобода и исполнение самого заветного желания. Ради этого я готова была вытерпеть многое. Тем более нам предстояло жить по отдельности. Себастьяну в столице, а мне в поместье. Красота, да и только. Если бы я только знала, что пройдет совсем немного времени, и нашим планам придет конец. А все началось с прекрасного города Овейда, где я с присущим мне везением вляпалась в огромные неприятности, перейдя дорогу самому хозяину теней.